Роберт Льюис Стивенсон. Был поздний ноябрьский вечер 1456 года. Над Парижем непрерывно шел снег, иногда порывы ветра обращали его в вихри, порою ветер затихал, и хлопья за хлопьями, бесшумно крутясь, безостановочно сыпались с темного неба. Бедным людям, выглядывающим из-под намокших ресниц, казалось просто чудом, откуда все это сыплется без конца. Франсуа Вильон, сидя у окна таверны, пытался сообразить, отчего это происходит, от того ли, что языческий Юпитер ощипывает гусей на Олимпе, или это просто линяют святые ангелы. Но Франсуа был только бедный, свободный художник. И когда дело шло о чем-нибудь божественном, он не отваживался делать выводы. Старый священник из Монтаржи с глуповатым лицом, тоже находившийся в компании, угощал молодого бездельника бутылкой вина, сопровождая это остротами и прибаутками, и клялся своей седой бородой, что в возрасте Вильона он был таким же неверующим псом. Воздух был сырой и пронизывающий, почти морозный. Падали большие, липкие и густые хлопья снега. Весь город был покрыт им. Целая армия могла бы пройти по нему из конца в конец, и шагов ее не было бы слышно. Если бы в эту ночь были в воздухе птицы, то они увидели бы остров, похожий на большой белый лоскут, а парижские мосты показались бы им белыми непрочными перекладинами на черном фоне реки. Высоко над головой снег оседал между колоннами собора. Многие ниши были совершенно занесены им. Головы статуй покрылись высокими белыми колпаками из снега, а конечности водосточных труб обратились в громадные искусственные носы, опущенные к низу. Скамьи точно опухли с одной стороны и походили на высокие подушки. В промежутках между порывами ветра слышен был унылый звук падающих с крыш капель. Кладбище святого Иоанна тоже получило свою долю снега. Все могилы были покрыты им, побелели высокие трубы окрестных зданий. Благонамеренные граждане давно уже были в постелях в привычных ночных колпаках. Нигде по соседству не видно было ни огонька, за исключением маленькой полосы света от лампы, которая висела на церковной паперти и, качаясь, бросала колеблющиеся тени туда и сюда. Часы пробили 10, когда прошел патруль со своими алебардами и фонарями, и он не заметил ничего подозрительного на кладбище святого Иоанна. Однако в этом уснувшем квартале за кладбищенской стеной приютился маленький домик, в котором еще не спали и не спали с дурными намерениями. Ничто не выдавало этого обстоятельства со стороны улицы. Только струйка теплого дыма из каминной трубы растопила снег на крыше, да у двери виднелись полузанесенные следы ног. Внутри домика Франсуа Вильон, поэт с университетским титулом магистра искусств, да несколько человек из воровской шайки, с которыми он состоял в сообществе, проводили время без сна за выпивкой. Большая груда горевших углей распространяла яркий свет из камина. Около него сидел, растопырив ноги, Дон Николас, пикардийский монах с подоткнутой рясой. Свои толстые голые ноги он протянул к огню. Его громадная тень точно разрезала пополам комнату. и свет огня перебегал с одной стороны его обширной фигуры на другую и падал на маленькую лужу между его растопыренными ногами. Лицо его сине-бурого цвета от постоянного пьянства было испещрено сетью толстых вен, обычно красных, а теперь светло-лиловых. Капюшон слез у него с головы назад и имел вид какого-то нароста на его бычьем затылке. Направо Вильон и Гюи Табари, тесно прижавшись друг к другу, склонились над куском пергамента. Вильон сочинял балладу о жареной рыбе, а Табари, смотря из-за его плеча, громко выражал свое восхищение. Поэт был оборванец мрачного вида, маленький, худощавый, со впалыми щеками и длинными, не спадавшими черными локонами. Он с лихорадочной поспешностью прожигал свои 24 года. Невоздержанность глядела из складок вокруг его глаз, и скверная улыбка кривила губы на его выразительном, но некрасивом и низменном лице. Странное это было лицо. Преобладающими его выражениями были то свиная чувственность, то волчье зверство. Поэт обладал маленькими цепкими руками, пальцы которых походили на узловатые веревки, и он быстро, выразительно шевелил этими пальцами.